Правление Ивана IV Грозного. Начало правления Ивана IV. Подходило к концу правления Васильева III. Он умер в 1533 году, оставив наследником трехлетнего сына Ивана при регенше матери Елене Васильевне Глинской. Вскоре, 5 лет спустя, великий князь потерял и родительницу. Правитель-мальчик, наделенный умом, смышленым, насмешливый и ловкий, с ранних лет чувствовал себя сиротой, обделенным вниманием. Окруженный пышностью и раболепием во время церемоний, в повседневной жизни во дворце он тяжело переживал пренебрежение бояр и князей, равнодушие и обиды окружающих. К этому прибавилась ожесточенная борьба за власть боярских группировок, Глинских, Бельских, Шуйских и Воронцовых. Шуйских сменили Воронцовы и Кубинские, а их — Глинские, родственники великого князя по матери. Распри вельмож правителей, разгул и притеснение вызвали общее недовольство крестьян, посадских людей, дворян, значительной части боярства и духовенства. С надеждой многие смотрели на Ивана IV. Когда он вошел в возраст, его венчали на царство. В январе 1547 года, когда Ивану было 16 лет, его короновали в Успенском соборе Московского Кремля. В следующем месяце молодой царь женился на Анастасии Романовне Юрьевой, дочери окольничьего Романа Юрьевича Захарьина Юрьева. Новые родственники царя, появившиеся при дворе и получившие высокие чины и должности, митрополит Макарий, их сторонники из бояр и князей, вскоре объединились против Глинских, возглавивших правительство. Представился и подходящий случай. Летом, в 1547 году, в Москве вспыхнуло восстание. 21 июня огромный пожар почти дотла спалили деревянную столицу. Сгорело 25 тысяч дворов. Остались без крова 80 тысяч москвичей. Почти все ее население, 1700 человек, погибли. Начавшаяся эпидемия и голод косили людей. Падение правительства ускорило выступление простых москвичей. 26 июня они собрались на вече. По его решению, состоявшиеся двинулись в Кремль, схватили и убили одного из Глинских, дядю царя, боярина князя Юрия Васильевича. Его брат Михаил Васильевич Глинский успел бежать из столицы. Дворцы ненавистных правителей подверглись разгрому. Царь Иван, уехавший из-за пожара из Москвы, отсиживался в подмосковном селе Воробьеве на Воробьевых горках. Сюда 29 июня явились восставшие вооруженные, чем попало, и потребовали у царя отдать им на расправу Анну и Михаила Глинских. Иван уговаривал прекратить восстание, уверял, что Глинских у него нет. Москвичи, поверив ему, ушли в город. Восстание вскоре утихло, но привело к падению правительства Глинских и приходу к власти Захариных. Реформа избранной Рады. К концу 40-х годов при молодом царе складывается кружок придворных деятелей, которым он доверяет ведение государственных дел. Это новое правительство позднее князь Андрей Курбский назвал избранной Радой. Рада — совет при монархе. По сути дела, это была так называемая Ближняя Дума, составленной из особо приближенных к царю членов Большой Боярской Думы. Согласно программе, намеченной первым в истории земским сбором, то есть правительным органом при царе, начались преобразования военных. Согласно приговору 1550 года, запретили местнические споры между воеводами во время походов, все они в соответствии со строгим распорядком подчинялись первому воеводе большого полка, то есть главнокомандующему. В том же году появляется войско из стрельцов, воинов, вооруженных не только холодным оружием, как дворянская конница, но и огнестрельным. В отличие от дворянского войска, которое созывали как ополчение в случае необходимости, стрельцы служили постоянно, получали обмундирование, денежное и хлебное жалование. По судебнику 1550 года, заменившему старый кодекс Ивана III, ликвидировали привилегию монастырей не уплачивать подати в казну, запретили превращать в холопов детей боярских из дворянского сословия, затруднялся переход крестьян от одного владельца к другому в юрьев день путем увеличения размера взимаемого с них пожилого. Новый кодекс законов усиливал контроль над судебной деятельностью наместников и властелей в городах, уездах и властях. Наиболее важные дела стали решать в Москве царь и Боярская дума. На местах же за судебным разбирательством наблюдали старосты и целовальники, выборные люди из местных посадских людей и черносошных свободных крестьян. Церковный собор 1551 года принял 100 глав, сборник решений собора в виде 100 глав статей из ответов на вопросы царя Ивана о церковном строении. Он укреплял дисциплину, регламентировал церковную жизнь, службы и обряды в храме, бытовые стороны монастырского и церковного обихода. Но намерение царя конфисковать земли церкви и монастырей на соборе одобрены не были. Важные реформы были проведены в центральном и местном управлении. В Москве складывается система приказов. Бояре и дьяки управляли разными делами. В середине 50-х годов завершили так называемую губную реформу, начатую еще в 1539 году наместников и властей лишили права суда по важнейшим уголовным преступлениям. Передали его губным старостам из числа местных выборных дворян. Затем власть наместников и властей, кормленщиков, вообще ликвидировали. Теперь их функции переходили к органам земского самоуправления в лице излюбленных голов и их помощников, целовальников. И тех, и других выбирали из своей среды местные посадские люди и черносошные крестьяне. Уложение о службе 1556 года установило единый порядок военной службы с поместья и вотчин. Со 150 десятин земли каждый дворянин должен выставить воина на коне и в полном вооружении, конно, людно и оружно. За лишних воинов полагалось дополнительное денежное возмещение. За недодачу – штраф. Реформы укрепили государственное управление, военную систему государств. Заметно способствовали его централизации. В том же направлении развивалась налоговая система. Вводились новые налоги – пещальные налоги на содержание стрелецкого войска, полуняничные деньги – на выкупление пленников. Росли старые налоги, например, ямские деньги на почтовую службу, на городовое дело, строительство городов, крепостей. Все преобразования имели своей целью в первую очередь укрепление мощи государства. Восточная политика. Потребности государства диктовали более активную внешнюю политику. В повестку дня московские правители середины столетия поставили решение насущной национальной задачи – ликвидацию осколков Золотой Орды. Путь по Волге сулил многие выгоды – усиление торговых, культурных связей с восточными и южными странами, по ее берегам лежали плодородные земли. Казанские ханы, эмиры и мурзы из года в год нападали на пограничные русские земли, разоряли города и селения, уводили в полон горожан и крестьян. К началу 50-х годов более 1000 пленников томились по казанским улусам. Их продавали в Крыму, Средней Азии, Северной Африке. За спиной татарских ханств, в том числе и Казанского, стояла могущественная атаманская порта – Турция. Весной 1551 года вместе в падении реки Свияги в Волгу построили Свияжск. Крепость стала базой для действий против ханства. В июне следующего года из Москвы выступила 150-тысячная армия во главе с самим царем. В нее входили стрелецкие полки, вспомогательные мордовские и чувашские отряды. Крымский хан Девлет-Гирей, помогая казанцам, повел войско к Туле, но его отбили. Русские начали осаду Казани с конца августа. Храбро сражались полки Воротынского, Курбского и других воевод. Хорошо действовал русский наряд артиллерии. Штурм 2 октября 1552 года закончился взятием Казани. Через 4 года судьбу Казани разделила Астрахань. Хан Дербыш-Али бежал из города. Еще год спустя российское подданство приняла Большая Ногайская Орда, кочевавшая между Волгой и Ииком. Часть ногайских улусов ушла на Кубань и составила Малую Ногайскую Орду. Они стали вассалами Крыма. Волга с истоков до устья стала русской рекой. Эти успехи предопределили вхождение в число московских владений Башкирии. Победы в Поволжье, оборонительно-наступательные мероприятия на юге заметно укрепили государство. В Поволжье строятся города Чебоксары, Лаишев, Уфа и другие. Местные народы сохранили свои земли, платили в казну ясак, меньше по размеру, чем налоги с русских людей, проживавших по соседству. С присоединением к России Астраханского и Сибирского ханств, Ногайской Орды, в ее жизнь экономическую и политическую включились местные татары, ногайцы и другие народы. Вхождение всех этих народов в Россию имело для них немаловажное значение. Они избавлялись от набегов и разорения со стороны воинственных соседей, кровавых усобиц своих правителей. Под влиянием русских у них развиваются земледелие, сенокошение, ремесла, торговля. Появляются новые города. Русские и нерусские жители обмениваются хозяйственными навыками, элементами народной культуры, заключают смешанные браки, становятся в ряде случаев двуязычными. Но помимо положительных имелись и отрицательные моменты. Насилие и гнет русской, местной и центральной администрации, духовных властей, насильственная христианизация, захват земель русскими феодалами. Все это не могло не приводить к противоречиям и столкновениям. Местные жители оказывали сопротивление не только пассивное, отказ от выполнения повинностей, плохое их исполнение и побеги, но и активное, поднимали восстание. В ходе последних низы выступали против социального и национального гнета. Верхи преследовали свои сословные цели, вплоть до выхода из состава России и подчинения бывших ханств Крыму и Турции. Подданство по отношению к России приняла и Кабарда на Северном Кавказе в 1555 году. На Марии Тюмрюковне, дочери ее владетеля князя Тюмрюка Идарова, женился Иван Грозный. Этот акт ослабил натиск Крыма и Турции, господствовавших в низовьях Дона и Прикубанья. В 1569 году, когда турки предприняли из Азова большой поход на Астрахань, их войско громили русские кабардинцы и адаги. Турецкая экспансия на Нижнем Поволжье потерпела неудачу. На Северном Кавказе завязывается узел противоречий между Россией, Турцией и Ираном, также претендовавшим на местные земли.